Мир вам, дорогие сестры и братья. Рад быть вместе с вами после некоторого перерыва и славить Господа вместе. Я хочу передать приветы от многих церквей, от всех сложно сразу передать, но хотя бы от последних, которые вот буквально недавно посетил церковь в Глинянке, деревне возле Кобрина, которая праздновала 20-летие. И церковь в деревне Тростяница Каменецкого района, которая праздновала столетие свое. И там, кстати, на этом празднике был наш давний служитель Павел Артемович Муха. Ему уже за 90, вот мы праздновали. И он рассказывал немножко об истории церкви. Один пример нам показался очень таким интересным и даже актуальным. Он рассказывал, когда вот в деревне этой Тростяницы начинались только собрания, в 20-х годах прошлого века. Вот, и как-то, говорит, мы молились, поклонялись, и тут видим, смотрим, на нас идут люди с дубинками. Вот, ну, а там собрались православные активисты, чтобы проучить этих сектантов, как они говорили. И мы думаем, что нам делать? Вот. И, говорит, мы начали, думали сначала разбегаться, а потом решили, будем вот продолжать поклоняться и молиться Господу. И, говорит, мы так молимся, вот, славим Господа, потом видим, у одного дубинка выпала, там, у другого дубинка выпала из рук, третьего, ну и как-то закончилось все мирно. Вот и нам очень поучительным показался этот пример и для нашей ситуации, вот как действовать, когда мы видим дубинки, как вести себя в этом случае. Но время действительно непростое, и многие братья и сестры молятся за нас, я получаю много сообщений от других союзов и церквей со всего мира, из Европейской Баптистской Федерации. Недавно мы общались с генеральным секретарем Всемирного Союза Баптистов. Они молятся о нас везде, рассказывают в своих церквах о ситуации наших верующих, церкви из разных стран Европы и Америки. Вот времена такие смутные, я не знаю, как в будущем историки опишут это. Может быть, Павел Иосифович подскажет, как это в будущем будет называться, эпоха в истории Беларуси. И мы ищем слово ободрения, мы ищем слово от Господа в это время, мы думаем, что говорит Писание. И недавно я получил такое сообщение от одного брата доброго из Америки, вот он много раз был в Белоруссии, помогает в служении здесь, и он мне дал ссылку на такое издание христианское, «Христианство сегодня» называется, оно распространяет новости христианские по всей Америке, мире. И вот там была статья о Белоруссии, и она называлась так, и он мне ссылку на эту статью дал, она называлась так, что белорусские баптисты обращаются к Аввакуму среди массовых протестов против последнего диктатора Европы. Вот. Ну, в кавычках было это слово «последний диктатор Европы». Вот и я так сразу не понял, о чем речь идет, как они знают, к кому мы обращаемся и что мы делаем в это время, но потом прочитал эту статью, а они, оказывается, прочитали статьи на сайте нашего союза, там, где мы писали и тоже обращались к Аввакуму. Вот они взяли эту ссылку, что вот пророк Аввакум, который отвечает на вопросы сегодня, объясняет и говорит о том, что происходит. Действительно, вот когда мы читаем сейчас малых пророков, особенно, вот я просмотрел и даже вчера еще раз заглянулась и в Аввакума, и книгу Михея. В последнее время я слушаю, вот прослушал недавно, только закончил книгу Исаии, Псалтирь. И я смотрю, насколько актуальны призывы, молитвы, вот, и то, что мы читаем в этих книгах. Вот. Ну, как будто бы сегодня все это происходит. Вот те же чувства, те же переживания у людей, то же зло и отклик верующих. И очень хорошо читать в такие моменты, больше внимания уделять Библии, спешить на собрание, слушать Слово, чтобы оценивать происходящее с перспективы вечности. Конечно, новости нас увлекают сегодня, мы спешим с утра включить интернет, часто посмотреть, что происходит, и это целый день. Мы смотрим на волны, которые вокруг нас, и, конечно, эти волны смущают, и они могут привести к тому, что мы как потеряем и уверенность, и колеблемся. И мы помним Асафа, который тоже, когда начал смотреть вокруг себя, он едва не поколебался в вере, видя благоденствие нечестивых. Вот. А потом написано, Асаф понял, и он говорит, вошел во святилище. Вот, и там он обрел мир, и он восклицает, кто мне на небе и с тобой, ничего не хочу на земле. Вот Асаф направляет нас на собрание, здесь ты можешь найти ответ, послушать, что говорит Господь. Здесь место исцеления. Вот когда мы слушаем проповеди, слушаем пение, молитвы, вот, читай Библию, нет ответа, читай дальше, читай постоянно, читай книгу Аввакума. И Аввакум действительно мог бы понять нас, достаточно прочитать его молитву вот с первых же стихов, первая глава, 3-4 стихи. Смотрите, как он начинает свою книгу, первая глава книги Аввакума, 3-4 стихи. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор, оттого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Сколько можно терпеть это беззаконие? Господи, ты можешь навести порядок. Ведь, 1 глава, 13 стих, он продолжает, «Ведь чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Мы понимаем Аввакума, мы тоже христиане, как Аввакум, осуждаем всякую жестокость, особенно со стороны тех, кто призван защищать народ, кто призван наказывать зло и поощрять добро. Мы осуждаем беззаконие, насилие, мы надеемся на восстановление справедливости, на праведный суд, и, наверное, особенно надеются на это те, кто пострадал, и те, кто пострадал несправедливо. Вот мы слышим такой вопль на страницах Библии, вот даже в книге Откровения, когда 6 глава, 10 стих, когда души убиенных за Слово Божие и свидетельство вопиют громким голосом. «Доколе, Владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вот мы слышим этот призыв в псалмах Давида, которые называют псалмами проклятия. В Псалтире несколько таких псалмов, которые с особой силой выражают такое недоумение, вопрошание или даже призыв к наказанию этих беззаконников. Псалом 7, 34, 58, 68, 82 и другие. И проклятия Давида распространяются не только на преступника, но и на его потомство. Мы знаем такой один из псалмов проклятия, 108, 9, 10 стихи. «Да будут дни его краткие, достоинство его да возьмет другой, дети его да будут сиротами, и жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». Вот. И эти ветхозаветные проклятия отдаются эхом в современных пожеланиях, там, гореть в аду или хотя бы уволить, далее отстранить от должности. Но вместе с тем мы понимаем, что это Ветхий Завет. Вот в Новом Завете мы не находим такого яркого выражения мщения личного, негодования, там другие чувства, но действительно вот это отношение пророков, псалмопевцев, праведников, оно показывает, что у верующего есть это чувство справедливости, чувство негодования благородного, мы иногда его сдерживаем, потому что мы слишком часто слышим о зле. Сейчас благодаря телевидению, интернету, вот зло многократно умножается, усиливается распространение его, информация о нем, по крайней мере, и мы становимся невосприимчивы, поскольку очень часто слышим об этом, и о коррупции, и о убийствах, и о волнах, войнах. Мы знаем, что происходит не только в Беларуси, и в других странах, и когда много об этом слышишь, тогда уже перестаешь реагировать, может быть, так открыто, откровенно, смиряешься с этим. Вот. Но Аввакум возмущался, взывал, кричал и вопиял. Вот, он говорил и перед Господом изливал свою душу, как долго будет продолжаться беззаконие. Я прихожу на собрание, я молюсь каждую субботу, и никакого ответа. Ты можешь что-то сделать, нет сил это терпеть. Вот, и нам иногда, вот, когда мы сравниваем себя с Аввакумом, не хватает, может быть, этого страстного желания праведности, желания Бога его судом. Может быть, потому что мы не слишком серьезно относимся ко греху. Но, с другой стороны, хорошо, если есть это чувство справедливости, но, опять же, вот насколько мы можем сохранить этот душевный мир, и не переходим ли мы к какому-то чувству мести, негодования, озлобления, вот мы должны наблюдать за своим сердцем, когда мы взываем к справедливости, когда боремся за справедливость. И один богослов очень хорошую мысль сказал, я часто ее повторяю в это время, он говорил, что существует неоспоримый принцип, чем яростнее человек борется против совершенной по отношению к нему несправедливости, тем меньше он будет замечать несправедливость, которую совершает сам. Чем больше человек борется против совершенной против него несправедливости или других, тем меньше он будет замечать несправедливость, которую совершает сам. Вот и я, к сожалению, в последнее время увидел много несправедливости вот, с разных сторон, вот, когда где-то заглянешь в интернет, хотя стараешься держать себя подальше от этих волнений, но когда даже верующие обвиняют друг друга в борьбе за справедливостью и готовы шагать по трупам ради достижения высшей справедливости. Вот вчера мне один брат прислал сообщение из церкви, где говорит, воздвигли на него гонения и других верующих, которые не разделяют политическую позицию там, руководства церкви. И вот все требуют, чтобы все делали одинаково, действовали так. Вот, ну а если ты не так, ты уже, получается, пока еще до дисциплины церковной не доходит, но уже такое негодование. И вот такие гонения своего рода. И поэтому мы должны думать, если мы стремимся к справедливости, не причиняем ли мы несправедливость другим. И здесь мне опять вот пример Давида кажется очень показательным. В 138-м псалме, вот очень, тоже один из таких псалмов, где Давид выражает свои чувства по отношению к нечестивцам, по отношению к беззаконникам. И вот в конце псалма он говорит, 19 стиха, 138-й псалом. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне». И далее Давид добавляет, Давид понимает, что вот в этом благородном чувстве негодования он может согрешить. И он говорит, «Испытай меня, Боже», 23 стих, «и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид проверяет свое сердце, как бы возмущаясь грехом не допустить беззакония в свое сердце, как бы не дать место личной ненависти, как бы не стать на один уровень с нечестивцами. Аввакум требует суда, и эти требования сегодня звучат, но мы понимаем, что требования суда как тогда, так и сегодня, и возмездия не всегда достигают цели, потому что земные суды несовершенны, и земные суды не беспристрастны, не всегда беспристрастны. И Асав готов подтвердить эту истину. Асав сам долго наблюдал за жизнью нечестивых, и он думал, ну, если вот сейчас они не получат возмездия, может быть, через год, через два, может быть, перед смертью хотя бы Господь накажет. А он смотрит и говорит, нет страданий до смерти их. И они умирают счастливо. И он возмущается, он удивлен этим, почему возмездие обходит их стороной даже на смертном одре. Вот и мы понимаем, что зло будет процветать до пришествия Иисуса Христа. Оно будет распространяться в нашей стране, возможно, зайдет в наши семьи. Вот оно распространяется в этом мире, мир лежит во зле, поэтому мы обращаемся за пределы этой жизни. Мы ожидаем прихода судьи праведного, который установит справедливое царствование. Но бывает, что суд правый и здесь совершается, возмездие достигает беззаконников, но при этом испытаю ли я удовлетворение, вот когда, следуя принципу око за око и зуб за зуб, я увижу два выбитых зуба. Или, скажем, если мне разобьют стекло в машине, и я разобью в ответ, буду ли я полностью удовлетворен, будет ли меня радовать эта ситуация. Вот, мне нравится книга одного хорватского богослова Мирослава Вольфа «Презрение и принятие». Он исследовал ситуацию, когда была война в бывшей Югославии, там было очень много ненависти, очень много злобы, много людей погибло. Вот и до сих пор сохраняется напряженность между странами. И вот в своей книге он рассуждает о том, что даже вечный ад для мучителей ничего не исправит для тех, кого они истязали. То есть их страдания уже не обратишь вспять. Как бы мы ни наказывали тех, кто проявил насилие, для тех, кто пострадал, уже ничего не изменится в сути своей. Страдания их не вернешь обратно. Поэтому Мирослав Вольф говорит о прощении и милосердии. Вот я думаю, это понятие особенно актуально для тех, кто пострадал или был вовлечен в страдания других. Интересно, что вот книга Михея, тоже одного из малых пророков, который говорит о справедливости и милосердии, он их ставит рядом. И он говорит, о человек, помните, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо и любить дела милосердия. Вот и, наверное, не просто так, потому что в стремлении к правде можно забыть о милости. И он говорит, что нужно сочетать и справедливость, и милость. Если будет торжествовать только справедливость, нам не сдобровать. Никому не сдобровать. Вот поэтому мы говорим о прощении. И прощение, и принятие ведут нас на Голгофу. Ведут нас ко Христу, к этому, как называют, говорят, вечно культурному символу, вот, который в мире насилия, в мире зла представляет собой вызов. И крест побуждает идти дальше справедливости. Христос на кресте молился «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Сегодня, как кто-то заметил, наша молитва скорее звучала бы так. «Не прощай им, Отче, ибо они знают, что творят». Нам действительно трудно понять вот этот Дух Христов. Трудно понять вот последствия, какими могут быть последствия прощения. Христос простил, но в результате он оказался на кресте. И нам очень сложно понять эту логику. Логику вот прощения Иисуса Христа. В любом случае, нам нужно сохранять спокойное доверие Богу, как Аввакум. 3 глава, 16 стих. 3 глава, 16 стих книги Аввакума. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Спокоен? В день бедствия, когда придет грабитель? Как ты можешь быть спокойным? Но Аввакум предал свои чувства Богу. Он доверился Господу, и он далее говорит, 2 глава, 4 стих, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». В заключение хотел обратить внимание на три момента вот, служения христиан в это время, как христиане служат, что они могут делать. Мы об этом писали на сайте Союза и говорили, может быть, я что-то добавлю к этому. Конечно, я думаю, нам надо больше обращаться сейчас к Христу, к примеру Христа и апостолов, потому что в их время тоже было много несправедливости, много зла. И очень важно, полезно смотреть, как Христос, как апостолы реагировали на это зло. Это, наверное, самый лучший пример и даже лучше Аввакума, вероятно, да. Сам Христос, Господь Иисус Христос, как Он себя вел на земле. Но первое – это молитва. В любом случае, верующие, сам Иисус Христос и апостолы, и пророки всегда молились. Мы молимся и в молитве доверяем больше Богу, нежели своей политической активности, представляем Богу суд. Интересно, что вот в этом же отрывке послания к римлянам, где апостол Павел говорит о повиновении власти и говорит об отношении к власти, вот он призывает: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь». Римлянам 12 глава, 19 стих. Знаете, нам иногда кажется, что мы сами можем осуществить мщение лучше и эффективнее, чем Господь. Вот, и мы берем в свои руки меч. Вот, но Господь знает, как отомстить. И, возможно, как это было во время Аввакума, Он использует тех, кого хуже. Вот, Аввакум, вероятно, тоже размышлял о справедливости, о наказании, и он считал, что Бог как-то должен ответить на его призыв, на его молитву. Но посмотрите, далее он слышит призыв от Господа, 1 глава, 5-6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Оказывается, Господь готовит халдеев, чтобы наказать нечестие в Израиле. Но ведь халдеи хуже израильтян. Как Господь может молчать, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Неужели вот этот буйный и надменный Навуходоносор может быть судьей? Или может ли средство наказания быть хуже, чем порок? Действительно, трудно понять пути Божии иногда в истории, как Господь действует. И Аввакум просто изумлялся, он не мог понять, почему Господь именно таким образом оказывает мщение. Во-вторых, кроме молитвы, милосердие во время волнений всегда появляется много невинных жертв, и мы просто, по примеру доброго самарянина, помогаем тем, кто в беде. И мы даже не спрашиваем, по какой причине человек попал в беду. Кто-то, может, по своей глупости, кто-то по своей ревности, кто-то по вере, по разным причинам. Вот. Но много представляется возможностей сегодня для добрых самарян. И я знаю в это время многих верующих, многих церквей, которые делают добрые дела. И правая рука не знает, что делает левая. Сегодня ценятся дела, которые вот где-то на камеру попадают, можно выставить в интернет. Но есть много братьев и сестер, которые незаметно совершают свое служение милосердия, служение помощи и добра. Ну и, конечно, служение миссии. Можем продолжать. И многих верующих, которые находят возможность, как в это время, распространять Слово Божие.
Божия, какие-то буклеты, тексты Писания, вот, говорить о Господе и показывать и призывать Господу Иисусу Христу. Понятно, что такие ответы кажутся недостаточно удовлетворительными, но как можно победить зло просто молитвой, просто милосердием или проповедью Евангелия? Но, по сути дела, так боролись с язычеством и с насилием первые христиане. Их молитва или их оружием была молитва, благотворительность, любовь. И мы знаем, что многие из них отдали жизнь в этой борьбе, хотя именно силой любви христианство победило. Но уже возвращаясь к Аввакуму и к окончанию его книги, мы замечаем, как меняется его настроение. Вот Аввакум начинает недоуменным вопрошанием, а заканчивает поклонением. Заметьте, как изменилось настроение, вот, сердце праведника. Вот, обстоятельства не изменились. И это очень важно отметить, потому что, я думаю, вот, я не пророк, не могу прогнозировать ситуацию, как будет происходить ситуация дальше в нашей стране, но я в любом случае уверен, что будет при любом исходе дела много разочарованных людей. Как бы дело ни повернулось, люди будут разочарованы. Вот, и они будут нуждаться в утешении от Господа, в Евангелии. А обстоятельства могут измениться, могут не измениться, но вопрос в том, как мы воспринимаем обстоятельства. И отношение Аввакума к происходящему изменилось, изменилось его сердце. Вот. При всех тех ситуациях, которые были в то время, при всех переживаниях, он был готов доверять Господу. Вот. Я думаю, готовы ли мы в любых обстоятельствах доверять Господу, поклоняться Ему, веселиться о Боге спасения нашего? Аввакум не теряет присутствие Духа. Почему? Потому что осуществилась справедливость, потому что нечестивцы были наказаны. Нет, потому что его сила, его упование – Господь. И он хочет, чтобы мы жили своей верой в Господа. Как написано, праведный верою жив будет. И мы знаем, что позже апостол Павел обращается к этому тексту. Он протягивает ниточку ко Христу. Он показывает, что без спасения по вере в Иисуса Христа мы не будем иметь жизни с избытком, мы не будем иметь полноты радости и блаженства, и этот мир никогда не удовлетворит потребности нашей души, пока мы не вкусим этот хлеб жизни. И Аввакум это понял, и Аввакум обратился к Господу. Вот и мы обращаемся к Господу нашему, к Иисусу Христу. «Господь Бог, сила моя», Аввакума 3 глава 19 стих, «Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аминь.